В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и мир, дорогие братья и сестры. Мы вновь продолжаем читать и рассуждать над соборным посланием святого апостола Иуды. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, я напомню нашим слушателям, с чего мы, собственно, начали. Апостол говорил о том, что в Церковь Божию вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И дальше он говорит о том, что они злословят то, чего не знают, и горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Вот не могли бы вы немножко, хотя бы кратко, рассказать, о чем, собственно, идет речь? Что за такой путь Каинов, и что такое обольщение мзды Валаама, и что такое упорство Кореи?
Вот действительно, тут три таких персонажа ветхозаветных, которые употребляет апостол Иуда, они как раз обозначают три главнейших, ну что ли, страсти или греха, которые имеются вот у тех этих гнусных ревнителей не благочестия, а именно зловерия, о которых апостол Иуда говорит. Каин, как известно, по зависти убил своего брата Авеля. И апостол Иуда здесь намекает о том, что они идут по пути духовного братоубийства. Из-за зависти, из-за желания вот приобрести вот эту власть, которой они стремятся, они идут на все, в том числе на то, чтобы своих духовных братьев, братьев во Христе, погубить. По поводу Валаама, здесь следует сказать, что его просил моавитский царь проклясть иудейский народ. И за это именно дал деньги, большую дал ему мзду за то, чтобы он произнес это проклятие. Но Валаам, как известно, был остановлен бессловесной ослицей, которая человеческим голосом обличила его вот в этом грехе. Ну и Корея, о котором мы говорили в прошлой нашей беседе, это как раз то лицо, которое посчитало, что Моисей и Аарон не имеют такого вот исключительного права быть священниками в избранном народе, который вышел из Египта и возжелал тоже получить эту власть. Но книга Ветхого Завета нам свидетельствует о том жесточайшем наказании, которое подвергся вот за такие мысли Корей вместе со своими приспешниками. Вот мне кажется, что вот эти важные черты, духовное братоубийство, корысть непомерная, ради которой они способны на все, и желание приобрести себе не предназначенную для них власть, она характеризует любого еретика, который пытается человека вовлечь в сеть погибели.
А кто, вы считаете, сейчас мог бы быть наследником вот этих еретиков?
Это даже сложно сказать. Я не берусь анализировать, но мне кажется, что по современной жизни мир, что ли, вот такие законы навязал современному обществу, что человек так или иначе, он постоянно вращается в возможности осуществить в своей жизни вот эти вот грехи, о которых апостол Иуда говорит. И часто совершает их действительно.
Но это касается не только таких еретиков, как бы идеальных, еретиков, которые в теории еретики, а еретики, которые просто вот рядом с нами находятся, которые нечестиво живут.
Конечно, и если уж говорить тут вот по большому счету, как говорят, то, конечно, читая текст Священного Писания, верующий должен пытаться все к себе приложить и где-то в глубинах своего сердца попытаться все это увидеть. И если тут быть, ну, на самом деле, достаточно откровенным самим собой и честным перед Богом, то в начатках вот все то, о чем здесь говорит апостол Иуда, оно проблескивает в нас. В силу того, что никто из нас не лишен гордости человеческой, вот этой гордыни, на которой вот эти все грехи вскисают в конце концов. Тут действительно слова Господа: блюдите, как опасно ходите. Лучше не скажешь.
И вот, говорит дальше апостол, таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые волны морские, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы навеки. Вот такие страшные слова, такие страшные, ну, скажем, не проклятия, но образы будущего, которые заставляют сердце сжаться, обращены к кому? Те, которые уточняют себя? То есть те, которые переедают всего лишь?
Конечно, нет. Вот здесь как раз экзегеты полагают, что речь идет о вечерях любви. Но вечери любви в Древней Церкви, ведь это вечери, которая завершалась святым причастием всех верующих вместе во единстве во Христе. То есть в данном случае, когда апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит, пусть каждый себя испытывает и без страха не дерзает есть плоть и пить кровь Сына Человеческого, то вот здесь мы как раз читаем по апостолу Иуде обратное. То есть он говорит, как они себя, ну можно сказать, бесшабашно ведут, совершенно не смущаясь как бы величием происходящего, того, что действительно вот в древних собраниях у верующих людей происходило. И само по себе вот это поведение бесстрашие, которое они проявляют, уже свидетельствует о том, ну что ли, духовно пустом пространстве в их сердцах, в их умах, в их телах, которое, по сути дела, сравнимо с самыми страшными грехами. И все последующие сравнения, они как раз вот об этой пустоте, которая, как известно, природа-то не терпит пустоты, наполняет самым, что ни на есть, вот срамным и зловонным каким-то веществом. То есть это безводные облака, носимые ветром. Что это значит? Это когда вот человек смотрит на небо, засуху, и видит, что идет облако. Он радуется, прыгает, наконец дождь будет, оросит землю, плод земля даст. А это облачко прошло над тобой мимо, только солнце загородило и ушло дальше. И вот это действительно образ всякого еретичествующего лица, которое много обещает, но абсолютно ничего не дает. Чаще всего просто забирает у тебя то, что ты готов ему пожертвовать для того, чтобы получить что-то благодатное. Потом это осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Вот здесь о чем идет речь, и непростой, конечно, образ, но мне кажется, что здесь правы те толкователи, которые предполагают, что дважды умершие, речь идет о том, что, ну, во-первых, дерево бесплодное. Оно действительно, вот в тех в южных странах есть такие деревья, которые под зиму уже пускают цветок, и, естественно, они плод никогда не принесут. Но человек видит цветок, клюет на него, думая, что если есть цветок, то в конце концов и плод будет. Но плода не приносится. В данном случае, и когда, если мы считаем, что это дерево, ну, кустарник, которое однолетнее, взрастает и создается впечатление, что это действительно дерево, в конце концов за зиму замерзает, то по весне, когда наступают бури, это дерево вырывается с корнями, и от него ничего не остается. Вот апостол уподобляет таких еретиков именно таким деревьям, дважды умершим. Но это невольно нас возводит к образу из Апокалипсиса. Там как раз мы у Иоанна и читаем о возможности двух смертей для человека. Первый и второй. Первая смерть – это смерть телесная, а вторая смерть – это смерть для жизни вечной, лишение человека спасения. То есть он здесь свидетельствует, что ведущие себя так, они осуждены уже навеки. И поэтому они действительно подобны деревьям исторгнутым, то есть которые не имеют корня, который бы вот входил в живительную влагу и питался вот этими жизненными соками. Потом волны, пенящиеся срамотами своими. То есть, как известно, волна, она наверх, на гребень выкидывает всю ту нечистоту, которая в ней находится. И вот то, что на языке было у этих лжеучителей, то, чему они учили, как они себя вели, как одевались, как общались, вот это все была та срамота, которая, конечно, для уха, для глаза, для сердца верующего человека была невыносимой. И действительно, это вот та волна, которая рано или поздно, ударившись о камень, разобьется в дребезги, от нее ничего не останется. То есть это опять же предвещание того удела, который ожидает их. И, наконец, последний образ – это звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Ну вот сама по себе блуждающая звезда, то есть это звезда, которая ушла со своей орбиты, которая уже не имеет постоянства, которая, в общем-то, блуждает не туда, куда хочет, а она идет обычно по ниспадающей. Вот она летит и просто падает вниз, в никуда. Вот это действительно удел тех, кто отступил от истинного послушания церкви, отрекся от признания истинной власти и пошел вслед своих вот этих похотей или мечтаний, как их называет апостол Иуда.
Но еще тут говорится и так. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми, и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него с большой буквы имеется в виду, то есть на Господа, видимо, нечестивые грешники».
Ну, вот это само по себе место, связанное с Енохом, это тоже то, что Иуда берет из предания. иудейской ветхозаветной церкви используют это, потому что в самой книге «Бытия мы», там, где говорится о Енохе, там буквально несколько стихов мы о нем читаем, ничего подобного нет. Но для нас важно, что вот это предание доносит до нас опять же вот те слова, которые вначале апостол Иуда употребляет, что издревле они были предназначены к всему осуждению. То есть, опять же, само по себе тот, кто совершает и тот, кто вершит, суд – это единый Бог. Тот Христос, который был и в Ветхом Завете, и который есть и в Новом Завете. Их ничего другого ждать не может. И на страшном суде, когда Господь действительно придет со святыми ангелами, то Он обличит дела всякого. То есть скрыться, спрятаться, утаиться, а Он как раз и обличает их поведение, говоря о том, что они вкрались. Будет в принципе невозможно. Вот мне кажется, что вот это здесь самое важное.
Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти.
Ну да, вот это как раз главнейшее свойство еретика, который все делает действительно для того, чтобы приобрести корысть. И если помните, апостол Петр в первом своем послании, обращаясь действительно к тем истинным пастырям, которые должны пасти стадо Христово с любовью, говорит: не делайте это только гнусно ради корысти. То есть там, где есть корысть, и это должен всякий понимать, в принципе, ни о какой благодати речи быть не может. Если твое желание что-то сделать в церкви сопряжено с корыстью, это напрочь выветривает всякую возможность подания тебе за то, что ты делаешь, благодать. Вот что самое страшное. И утверждая то, что они оказывают лицеприятие для корысти, то есть, ну, попросту хорошо себя ведут и для многих приятны. Апостол говорит, что здесь ни о чем спасительном и речи близко быть не может. То есть убегать от всего того, что вроде бы обещает тебе, но за этим стоит, в общем-то, страсть наживы.
А знаете, мне пришло сейчас в голову, что вот эти протестантские проповедники, которые там еще какое-то время тому назад пользовались громадным успехом, в России собирали стадионы. И это были действительно очень удачные бизнес-проекты. Я помню, вижу я громадный лимузин, который подъезжает к отделу внешнецерковных связей в Даниловом монастыре. Кто-то приехал с поклоном к владыке тогда митрополиту, какой-то из этих проповедников. Я подхожу к шоферу, говорю: это кто же приехал? Говорит: это вот из какой-то протестантской секты. Ну что ж, говорю, а где он? Говорит: да нет, это не он, а это еще приехал его посланник на этом лимузине. А уж этот-то приедет на двух лимузинах, да еще и в более лучших. То есть, как они вот себя пиарят, как они вот удивительно показывают свое богатство и свою мощь, вот такую состоятельность именно вот в этом, в корысти, в умении блеснуть деньгами.
Ну, действительно, тут вопрос вообще поставить можно, есть ли тут место Христу, который о себе сказал, что ему негде и главы преклонить. И всякий, кто хочет быть с ним, должен пойти вслед за ним. То есть вот это всегда не может не насторожить, конечно, верующего человека.
Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Вот что такое душевный, не имеющий духа?
Само по себе вот понятие душевное, духовное, телесное, наверное, здесь неуместно говорить, потому что и дух, и душа, и тело, все они призваны к освящению во Христе Иисусе. Здесь речь идет о душевных, которые живут по законам души. То есть это люди крайне чувственные. Вот именно чувственные. А чувства души, если человек отказывается от жизни по Богу, то есть от духовной жизни, они часто диктуются не самой душой, а именно телом. То есть то, что тело заставляет душу делать, то она и делает. Вот эта вот чувственность, которая всегда стремится к наслаждениям плоским, утешением плоским, оно налицо действительно вот у этих еретиков. И по-другому они, в принципе, жить не могут. То есть это действительно люди, настолько устоявшиеся вот в делании, в попытке осуществить свои страсти, удовлетворить страсти и похоти, что уже для них изменения невозможно.
А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличаете же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью. Вот здесь, вот, мне кажется, это похоже на то, что старообрядцы делали в свое время, да и сейчас некоторые такие уж больно строгие, которые даже из миски, в которой даже православный человек, так сказать, ел, они не будут вместе есть, она для них отдельно там стоит.
Ну, встречается такое в нашей жизни и, наверное, и в среде у тех верующих, которые, ну, действительно очень увлеклись исполнением обряда, а не истинным законом спасения, законом любви, тоже встречается вот такая брезгливость к своему ближнему. Здесь апостол Иуда именно говорит о тех, кто попался в сети вот этих еретиков, то есть простые овцы стада Христова, вот к ним нужно быть милостивым, с рассмотрением подходить, то есть ни в коем случае не обличать их с таким надменем, жестокосердием, чтобы они еще замыкались в себе и уходили из церкви. Нет, вот к ним нужно быть очень сострадательным, то есть любовью, кротостью этого человека привлечь обратно на путь истины. А вот те, кто, ну, действительно проповедует уже, сознательно проповедует, вот таких, если можно, нужно спасать со страхом, как бы из огня. То есть нужно действовать в каком-то смысле молниеносно, как будто вот человек в огонь попал. А вот эти молниеносные меры, они очень часто сопрягаются, ну что ли, с хирургическим вмешательством в организм церкви. То есть, по сути дела, речь здесь, возможно, идет об отсечении их, об анафематствовании их, как еретиков, перед глазами всех, для того, чтобы вот люди, слыша и видя, что произошло, все-таки немножко встряхнулись, вразумились, поняли, что очень опасные вещи происходят в жизни церкви.
Спасибо, отец Георгий. И соборное послание святого апостола Иуды замечательными словами заканчивается. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радость единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки».
Вот здесь действительно апостол, заканчивая, обозначает все вот эти важнейшие свойства, качества, которыми наделена Церковь Христова, возводя их к самому Иисусу Христу. То есть все то, на что покушаются еретики, это ему одному единому принадлежит. И поэтому для верующего человека, ну с большой буквы, никакого другого учителя, кроме Христа, быть не может. И жизнь наша в Церкви, это жизнь действительно во Христе, и больше нигде и ни с чем.
Мы слушали и рассуждали над соборным посланием святого апостола Иуды.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.